удар при падении был настолько сильным, что я в ту же секунду потерял сознание. Невероятная боль разошлась от затылка по всему моему замученному телу, заставив руки и ноги онеметь. Это последнее, что я почувствовал в те доли секунды. После темнота в глазах и тишина в ушах. Сколько прошло времени после этого, я не знаю до сих пор. Помню лишь, как слышал приглушенный голос деда Вани. Он что-то громко кричал, трепая меня за плечи. А что кричал, я не понимал. Спустя какое-то время резкий и противный запах пробил мой нос и добрался, казалось, до самого мозга, заставив меня открыть глаза. Все расплывалось и порой даже двоилось в первые минуты. Я вообще ничего не соображал, не понимал, где я нахожусь, что привело меня к такому состоянию, и даже не узнал сидящего передо мной деда Ваню, держащего в одной руке все тот же пузырек с нашатырным спиртом, который в очередной раз спас ситуацию, а в другой мой рюкзак. «Давай, просыпайся! Ты как же сорвался так, а? Слышишь?» Слышался все еще приглушенный голос старика. В ушах жутко звенело, словно рядом со мной разорвалась мина. Он пытался поднять меня и поставить на ноги, увидев, что я уже вроде как пришел в себя, но на ногах я не держался. Они все еще были онемевшими. «Да стой же ты ровно, скотина!» Обзывался дед, не прекращая попыток поставить меня на ноги, как тряпичную куклу. Но каждая его попытка оборачивалась неудачей. И продолжалось это до тех пор, пока старик полностью не выдохся и не упал рядом со мной. «Что ж ты подводишь так меня, Лёшка? Неужели ударился так сильно? Господи, сколько кровищи-то!» Внезапно удивился он и вновь принялся рыться в рюкзаке. «Потерпи, сынок, потерпи немножко. Сейчас я тебе башку перебинтую. Сколько юшки-то течет, как же я не заметил сразу, старый дурак!» Он нашел в рюкзаке бинт, который все это время путешествовал с нами еще с моего дома, и принялся накладывать какую-никакую, но повязку на мою, как оказалось, кровоточащую голову. «Сейчас, сейчас, все будет хорошо», – бормотал дед дрожащим голосом себе под нос. Он сильно переживал, его руки тряслись так же, как все еще дрожащий приглушенный голос. «Ну все, сейчас кровь остановится», – тешил сам себя дед. «А ну пошли нахер, твари! Сколько ж вас здесь набралось! Знал бы, что огонь вас так манить будет, хрен бы согласился на эту вылазку!» Старик размахивал руками, пытаясь отогнать сотни крылатых тварей. Как от себя, так и от меня. Но их было слишком много. Хорошо, хоть они все еще не садились на нас. Той мерзости, которой мы с дедом обмазались, все еще хватало, чтобы отпугивать их. Но тем не менее, насекомые подлетали на довольно близкое расстояние, всячески мешая что-либо сделать. Они летали перед глазами, закрывая обзор, и порой вообще не было ничего видно. В те минуты на вышке я понимал, что происходит вокруг. Понимал, что мне говорит дед, что он делает. Понимал, что нужно поскорее слазить обратно, иначе ничем хорошим это не закончится. Но ничего не мог сделать из-за невероятно сильной головной боли. Даже говорить было трудно. Но все же, когда старик еще раз поднес к моему лицу открытый пузырек с нашатырем, я пришел в себя. Широко открыв глаза, я уже более четче увидел сидящего рядом деда Ваню, летающих отовсюду огромных тварей и бушующее пламя на самом верху телевышки. «Да проснись ты уже!» — кричал, надрывая горло старик. И после того, как я увидел его полное отчаяние лицо, услышал этот надрывистый крик, я, собрав все свои силы в кулак, попытался встать на ноги. «Во, вот это уже наши люди!» Так же быстро поднявшись, обрадовался он. «Давай, давай, помогу тебе! Спускаться нужно, и чем быстрее, тем лучше! Здесь они вообще озверевшие!» «Да я уже заметил!» В полтона пробормотал я. «Я полезу первым, если что, тебя подстрахую! Надеюсь, на лестнице сможешь удержаться?» «Да удержусь, куда ж я денусь?» «Вот такой настрой мне нравится! Давай, давай, нельзя терять времени!» Дед Ваня начал спускаться, а я же, посмотрев вниз, также встал на лестницу. Голова просто разламывалась. Порой даже в глазах двоилось до такой степени, что я с первого раза не мог нормально схватиться за лестницу. Тем не менее, мы начали спуск. Хоть это и было чрезвычайно трудно, в частности для меня. Да и для деда Вани, я думаю, тоже, с его-то разорванным плечом. «Сынок, еще немного, и следующий пролет, чуток еще осталось, и передохнем, слышишь?» «Слышу, дед Вань», — проговорил я в полголоса так, что, наверное, старик и не услышал меня. Действительно, до следующего пролета оставалось всего ничего, и спустя буквально несколько минут мы уже стояли на нем. «Ну ты как, держишься? Кровь течет все еще?» «Течет, сука», — бегал вокруг меня старик. А я все не отводил взгляд от огромных языков пламени и черного едкого дыма, который столбом уходил в такое же черное ночное небо. Я всей душой надеялся, что кто-то придет нам на помощь, кто-то отзовется. «Так, отдохнули и хватит». Дед Ваня снова полез вниз, а я за ним. «Лезем мы, значит, уже немного остается», как я вновь услышал громкий гул, гул, который издают большие москиты, и угораздило меня наступить на свои же грабли и повернуть голову в сторону. В следующее мгновение я видел, как будто в замедленной съемке. Ко мне приближалась такая же самая тварь, как и в прошлый раз, черная как сажа. Я успел его хорошо разглядеть, так как пламя наверху хорошо освещало близлежащую территорию. Я видел его большие черные глаза, видел все его лапки, усики, крылья и прочую мерзость, от которой скрыться хотелось как можно быстрее и как можно дальше. Оно вновь напало на меня, вцепилось своими омерзительными лапами мне в лицо и шею. Я чувствовал, как его мохнатое черное брюхо пульсирует у меня на лице. Чувствовал, как с него что-то вылазило, подобно как жало у пчелы. Как конечности его медленно впиваются под мою кожу и шевелятся там, разрывая ее. Я заорал, как резанный, что есть силы. Дед Ваня тут же остановился и полез наверх, чтобы хоть как-то помочь мне. Тварь все еще сидела у меня на лице. Я пытался одной рукой держаться как можно крепче на лестнице, а другой каким-то образом снять его с меня. Уже паника овладела мной. Я еле держался на лестнице. И не придумав ничего лучше, я начал, что есть силы, биться головой о перекладину. Именно тем местом, где сидела тварь. Голова еще больше разболелась, но не обращая внимания на боль, я понимал, что если сейчас не сбросить его с себя, то меня ждет судьба тех бродячих по городу бедолах. «Держись, сынок, я уже лезу к тебе!» — слышалось снизу. Хватка твари спустя пару десятков ударов ослабела. Оно начало быстро махать своими крыльями, пытаясь отлететь от меня. Но, видимо, я повредил что-то ей, насекомое, свалилось вниз, пытаясь зацепиться за деда Ваню. Но тот оказался проворнее и ударил тварь ногой, изменив траекторию ее падения. «Дед Вань!» — кричал я. «На больших не действуют паучьи внутренности!» «Да уж я заметил! Давай быстрее! Нужно слазить и искать укрытие!» Через несколько минут мы все же добрались к последнему пролету, уже совсем близко к земле. И тут дала о себе знать огромная рана на моей ноге. Паника все еще не отпускала меня, и дурные мысли потоком ударили в мою голову. На ногах стоять было невозможно, боль просто дичайшая. У деда Вани плечо разодранное, как-либо нести меня на себе он не сможет, да и силы все-таки у него не бесконечные. «Дед Вань, прости меня, ради бога! Зачем я предложил лезть сюда? Зачем этот проклятый огонь? Никто его не заметит. Не осталось ведь ничего живого. Одни эти крылатые твари и никого больше». Сквозь слезы бубнил я, понимая, что именно из-за моего говняного плана мы оказались в такой безвыходной ситуации. «Сейчас бы сидели там на складе, целые и невредимые, и все было бы хорошо», — продолжил я. «Ну и до чего бы мы досиделись?» — возмутился дед. «Еда бы закончилась, медикаменты тоже. Там бы и подохли на складе, и не было бы ничего хорошего, сынок». «Ну, уехали бы, дед Вань». «Куда? В Ленинград? Да я уверен, что там еще хуже, чем здесь». «Да куда уж хуже. Вытирая слезы дрожащим голосом, бормотал я. «Так, вставай, полезли. Сейчас вернемся на склад. Там девчонка твоя наверняка уже проснулась и ждет нас. Я не могу встать на ногу. Господи, давай на одной попробуй. Перепрыгивай через лесенки. Давай помогу тебе». Только стоило мне привстать, как я вновь упал, скорчившись от боли. «Что ж мне с тобой делать-то, Господи?» Замешкался дед и присел рядом, отгоняя назойливую камышню. «Стоп, ты слышишь?» «Что?» Сквозь боль прошипел я. «Гудит что-то!» Я прислушался, и правда, гул насекомых смешался с гулом, как будто двигателя. «Очень похоже, как это было во сне!» «Неужели едет кто-то к нам? Неужели откликнулся кто-то?» Я приподнял голову и вдали увидел свет фар автомобиля, и гул его двигателя становился все громче и громче. Дед встал на краю пролета и начал махать руками, орать во все горло. «Мы здесь, ау! Сюда, едьте сюда, мы здесь!» Я на радостях пытался встать, но у меня ничего не получалось, лишь оперевшись о перекладину. У меня вышло хотя бы сесть на задницу. «Слышишь, сынок, едет к нам кто-то!» От радости засмеялся дед и продолжил кричать. Через несколько минут к вышке подъехала машина. Некоторое время с нее никто не выходил. Но затем, каково же был мой шок, удивление и радость, когда дверь открылась и с машины, шатаясь, вышла Катя. Да, это была она. В свете фары бушующего на вышке пламя я увидел такой знакомый мне силуэт красивой девушки, поднявшей голову вверх и заспанными глазами, уставившейся на нас. Она сразу же бросилась к лестнице. «Это Катя, ты видел? Чудо настоящее, Господи! Спасибо тебе большое! Это ж надо! Она в себя пришла и чудом нас нашла!» «Да не найдешь тут», пробормотал я.
«Господи, как вы?»
Катя залезла на пролет и сразу же бросилась ко мне. Увидев мою ногу, она ужаснулась.
«Боже, что с тобой, Леша?»
«То, что и с тобой было, только похуже», коряво улыбнулся я.
«Вы вообще какого хрена меня бросили? Зачем вы сюда полезли?»
«Паренек твой костер решил разжечь», послышался голос деда. «Простите, простите меня, пожалуйста. Дед Вань, Катя, простите меня. Я ведь хотел как лучше, а получилось как всегда. Да хватит уже извиняться, давай лучше думать, как слазить отсюда».
«А ты вообще идти не можешь?»
«Не-а. А таксофон где?»
«Да в машине твой таксофона. Куда же без него? Давай, Лёш, соберись. Нужно слазить. Мы тебя никак не спустим с дедом. Тут твои силы нужны. Главное спуститься. А там мы тебя как-то донесем к машине».
«Хорошо, хорошо, я сейчас». Опираясь о всю ту же лестницу, я попытался встать хотя бы на одну ногу. И все же у меня наконец-то получилось это сделать. Видимо, Катя прибавила мне силы, надежды, что ли. «А ты как себя чувствуешь, дочь?»
«Да нормально, только такое самочувствие, как в тумане».
«Да, это заметно». После этих слов дед Ваня полез вниз. Я за ним, а Катя за мной. Все-таки я пересилил себя и, вытерпев просто крышесносную боль, все же ступил на землю. «Давай, закидывай руку на меня!» Подойдя ко мне, приказал дед Ваня. С другой стороны пристроилась Катя. «Давайте быстро в машину!» Катя помогла мне сесть на заднее сиденье. Сама же прыгнула за руль. Дед сел рядом с ней. «А ты как додумалась, что нужно внутренностями паучка мазаться-то?» — удивленно спросил ее старик.
«Да я слышала все почему-то. Слышала, о чем вы говорили. Некоторые моменты не очень хорошо помню, но это слышала».
«И слышала, что я тебе говорил?» — поинтересовался я.
«И это слышала».
Застенчиво улыбнувшись, ответила Катя. «Куда едем? Поехали обратно. Если кто и отозвется на огонь, так мы первые увидим. А вдруг не увидим? Я лично буду в дозоре стоять. Не переживай, одноногий ты пират, бляха-муха!» — засмеялся дед, и Катя тронулась с места. То, что было дальше, просто уму непостижимо. Я до сих пор вспоминаю эти жуткие мгновения, когда они снятся мне. То, что было дальше, просто уму непостижимо. Я до сих пор вспоминаю те жуткие мгновения. Иногда они снятся мне. Я пытался всячески забыть то, что произошло потом, но у меня до сих пор ничего не вышло. Мы заехали в город, уже направились в сторону склада, дабы там в безопасности дождаться помощи, если же она все-таки придет. Она пришла. Да, на первом же перекрестке в мои уши врезался громкий рев двигателей. Ни одного, нескольких. Этот рев перекрыл собой уже приевшийся гул насекомых, и он был совсем недалеко от нас. Он появился внезапно, словно кто-то там за поворотом ожидал, пока мы пересечем именно этот перекресток. Мы пересекли его, и буквально метрах в 50 перед нами зажглись огни. «Ты видишь это?» — обернулся на меня дед Ваня. «Ты, сукин сын, оказался прав! Это люди!» — радостно крикнул он. Катя тоже, растянув довольную улыбку на лице, зажала педаль газа, и буквально через несколько секунд в свете фар я увидел силуэты. И моментально же я вспомнил свой недавний сон. Это были вооруженные люди. Позади них стояла военная техника. Огромные грузовики БМП. Они все поголовно были одеты в ОЗК, на лицах противогазы, а в руках автоматы Калашникова. Катя остановила машину. Это военные, ребят!» – обрадовался дед. Катя облегченно вздохнула и открыла дверь. Дед Ваня первый вышел с машины и бросился навстречу спасителям. И вдруг раздался выстрел. Катя аж дернулась и резко закрыла дверь. Дед Ваня застыл на месте. Я в ту же секунду понял, что произошло, и слезы навернулись на мои глаза. Я открыл дверь и попытался вылезти из салона. Дед Ваня же, схватившись руками за сердце, упал на землю, немного подергиваясь в конвульсиях. Катя пыталась меня остановить, пыталась схватить меня за одежду, чтобы я не вылез с машины. Я же, плача как ребенок, полз в сторону старика. Несмотря на невыносимую боль, я полз к нему. А навстречу к нам уже медленно шли загадочные люди в костюмах химзащиты, направив что на меня, что на Катю, по несколько автоматов. Они что-то кричали нам, но их было плохо слышно из-за противогазов и гула двигателей. И я все-таки подполз к лежащему в луже крови дедушке. И военные, видимо поняв, что открыли огонь по нормальному человеку, опустили оружие. «Видишь, как получается, Лёшка?» Захлебываясь кровью, говорил дед Ваня. «Не думал я, что так все закончится. Больно, сука, как. Но мне-то не обидно, и я свое-то отжил. Ты, главное, сам берегись, да Катьку храни. Детей наделайте, а я за вами буду сверху смотреть да радоваться. Прости меня, дед Вань». Я просил прощения, понимая, что все, что произошло, все по моей вине и не по чьей более. Дед Ваня умер, закрыл глаза, даже не договорив. Нас спасли, но какой ценой? Дед оказался прав. Питер был мертв, так же, как и его окрестности. Холода также не остановили этот новый, доселе неизвестный науке вид насекомых. Ничего живого не осталось. Нас с Катей и таксофоном увезли в безопасное место. К другим людям, которым чудом удалось выжить в этом новом, жутком мире, где хозяевами были уже не люди, как когда-то. Несколько месяцев мы жили в огромном подземном сооружении. Конечно, привычных удобств не было. Да хотя за все время нашего скитания о каких удобствах может вообще идти речь. Самое главное, что здесь была вода, еда и медицинская помощь. Ногу мою, кстати, спасти не удалось. Ее ампутировали буквально через несколько дней, как нас привезли туда. Люди, жившие в этом месте, были чрезвычайно сплоченными. Все друг другу всячески пытались помочь, даже в откровенных мелочах. Совершенно незнакомые люди на моих глазах становились огромной дружной семьей. А мы же с Катей в скором времени начали строить уже свою. Она все время была со мной рядом. Когда мне средневековым способом отпиливали ногу, она держала меня за руку. Когда я лежал под наркозом, она не отходила от меня ни на шаг, всячески меня подбадривая. Я нашел своего человека, наконец-то. Даже в таком аду, который спустился на наши головы. Надеюсь, дед Ваня смотрит на нас и радуется. А мы уже совсем скоро выйдем наружу и посмотрим уже на него. На этом я, пожалуй, закончу свой рассказ. Жизнь здесь идет своим чередом, и описывать ее я не вижу смысла. А когда все это закончится, мне уже будет не до писулек. Я буду строить новую жизнь. Начну ее с чистого белого листа, уже со своим человеком и все с тем же таксофоном. Причиной нашествия огромного роя неизвестных науке насекомых стал вышедший из-под контроля эксперимент американских ученых в Северной Африке.